58. В прохладном зале Катрины Хольмской церкви пахло камнем. Памела, Мартин и Деннис сели на пустую скамью. Церемония началась через несколько минут. На поминальную службу пришли немногие. Родственники, несколько друзей. На поскрипывавших скамьях сидели человек 20, не больше. Родители Йенни сидели впереди. Когда сквозь стены донесся звон церковных колоколов, Памела увидела, что спина отца затряслась от плача. Служба продолжалась. Солнечный луч медленно пополз по стене, зажег витражи на хорах. Священнослужитель пытался дать утешение и надежду, но его речь все равно вышла невероятно печальной. Мать Йенни закрыла лицо руками, и Памела похолодела при мысли, что Йенни похитили всего в нескольких минутах езды от места, где сейчас стоит ее гроб. Священник с шорохом насыпал на крышку крест из земли, и Памелу замутило от страха. В последний раз она была на такой службе, когда хоронили Алису. Мартин крепко сжал руку жены. Пока пели заключительный псалом, Памела сидела, опустив голову и крепко зажмурившись. Услышав, как поднялись со своих мест ближайшие родственники Йенни, она взяла себя в руки и подняла голову. Родственники образовали медлительную очередь, чтобы возложить цветы на гроб. В самом конце церковного зала, где сидела Памела, было жарко. Отец Йенни ушел в машину, но мать еще стояла и принимала соболезнования. Две женщины о чем-то беседовали со священником. Мужчина в инвалидном кресле ждал спецтакси, а какая-то малышка пинала камешки, поднимая пыль. Памела дождалась, когда церковь покинут последние приглашенные, взяла Мартина за руку и подошла к матери Йенни. Лицо Линеи Линд было изрезано морщинами, рот скорбно сжат.
«Примите, пожалуйста, мои соболезнования», — заговорила Памела.
«Спасибо», —
Линея всмотрелась в Мартина.
«Это вы? Я... Простите, мне страшно неловко за то, что муж на вас набросился».
«Ничего страшного», — ответил Мартин и уставился в землю.
«Бенгт совсем не такой. Он, в общем, человек тихий».
На полдороги между церковью и парковкой медлила небольшая группа людей.
«Я понимаю, сейчас не время», — сказала Памела. «Но я хотела бы поговорить с вами. Может, позвонить завтра?»
«Поезжайте к нам. У нас будет что-то вроде поминок», — предложила Линея и посмотрела на Памелу опухшими глазами.
«Спасибо, но я слышала, что в год, когда пропала Йенни, вы потеряли дочь. Так что можете понять, нам сейчас непросто. Время не лечит».
Расстояние до дома Линдов было небольшим, и вот уже группка приглашенных на поминки стояла на гостевой парковке. Памела и Мартин вылезли из машины.
«Пойдешь?» — спросила Памела Денниса.
«Подожду здесь, надо ответить на пару писем».
Приглашенные вошли в подъезд светло-желтого многоквартирного дома и на лифте поднялись на пятый этаж. Памела следом за хозяйкой зашла на кухню, заговорила о красоте церемонии.
«Да, конечно», — без выражения ответила Линея.
Заторможенными движениями она включила кофеварку, стала открывать банки с печеньем. На журнальном столике в гостиной уже стоял старомодный кофейный сервиз. Маленькие чашечки на блюдцах, рафинад в сахарнице, молоко в молочнике, блюдо-этажерка с печеньем. Гости устроились на старом скрипучем диване. Везде виднелись безделушки и сувениры, привезенные из поездок. Горшки с цветами стояли на вязаных салфеточках. Отец Йенни принес из кухни 4 стула и пригласил всех садиться. Немногочисленные гости пытались вести светскую беседу, но то и дело замолкали. Позванивала ложечка в чьей-то чашке, кто-то заговорил о страшной жаре, еще кто-то сделал попытку пошутить насчет глобального потепления. Линея Линд взяла в руки фотографию дочери в рамке и заговорила о том, как Йенни отличалась от них.
феминизм, веганство. Мы и наше поколение неправильны. Говорим не теми словами, машины наши ездят на бензине и... Эх, как же мне этого не хватает!»
Линнея замолчала и села, слезы полились по щекам. Муж погладил ее по спине. Какая-то пожилая женщина поднялась и объявила, что ей пора домой, выгуливать собаку. Другие гости тоже потянулись благодарить и прощаться. Линнея просила оставить все на столе, но гости отнесли свои чашки на кухню.
«Все смываются», — шепнула Памела Мартину.
Из прихожей донеслись голоса, потом хлопнула дверь, и в наступившей тишине в гостиную вернулись Линнея и Бенгт.
«Нам, наверное, тоже пора», — сказала Памела.
«Не уходите», — мрачно попросил Бенгт.
Он открыл шкаф и поставил на стол две бутылки и четыре стаканчика. Не спрашивая, налил себе и Мартину водки, а женщинам вишневого ликера.
«Мартин, я хочу, чтобы вы знали. Мне стыдно за то, что я на вас набросился», — начал он и подвинул стаканчик Мартину. «Меня это не оправдывает, но я думал, что... Ну, вы понимаете, когда я увидел, как вы выходите из тюрьмы, меня будто по голове ударили».
Он опрокинул свой стаканчик, вытер рот, ощущая тепло от крепкого спирта, и кашлянул.
«Да, так вот, мне стыдно, и я надеюсь, вы примете мои извинения».
Мартин кивнул и взглянул на Памелу, словно желая, чтобы она ответила вместо него.
«Тут во многом виноваты полицейские», — заговорила Памела. «Мартин нездоров, они обманом заставили его признаться в том, чего он не совершал».
«Но я думал...» «Ну да я говорил», — сказал Бенгт. «Я не пытаюсь оправдаться».
«Что вы?» — быстро вставила Памела.
«Пожмете мне руку?»
Бенгт взглянул на Мартина. Мартин кивнул, протянул ему руку и немного отпрянул, когда Бенгт взял его ладонь в свою.
«Ну что, оставим все в прошлом?»
«Оставим», — тихо ответил Мартин.
Памела сделала вид, что пригубила ликер, поставила рюмку на стол и начала.
«Вы слышали, что он похитил еще одну девушку?» «Мию Андерсон», — тут же ответила Линнея.
«Как это мерзко!» — проворчал Бенгт.
«Знаю», — вздохнула Памела.
«Но вы его видели?» — спросил Бенгт. «Мартин, вы же стояли там!»
«Было темно», — ответила Памела. «А что полиция говорит?» — спросила Линнея. «Нам? Почти ничего».
«Ясное дело!»
— Бенгт со вздохом подобрал со стола обломок печенья и сунул его в рот.
«Я вот о чем хочу спросить», — сказала Памела. «Когда он похитил Йенни, он с вами никак не связывался?»
«Нет. В каком смысле связывался?»
— обеспокоенно спросила Линнея.
«Ни писем, ни звонков?»
«Нет».
«Он просто ненормальный», — сказал Бенгт и отвел взгляд.
«А до того, как исчезла Йенни, он никак себя не проявлял?»
«Я вас не понимаю»,
— Линнея наморщила лоб.
«Может быть, я неправильно все истолковала, но мне казалось, что он сфотографировал Мию, пропавшую девочку, как предостережение».
Памела почувствовала, что путается в собственных словах.
«Ничего такого не было»,
— Линнея излишне громко стукнула рюмкой по столу.
«Все говорили, что это просто трагическое совпадение. Наша Йенни возвращалась из школы домой, когда по дороге случайно ехала эта фура».
«Да», —
кивнула Памела.
«Полицейские говорили, что тот человек увидел Йенни, и ему в голову полезли всякие мысли».
В Линнее дрожал голос.
«Но нет, никакая это была не случайность. Я пыталась об этом сказать. Я знаю, что много чего наговорила. Я злилась и слишком нервничала. Но они могли бы хоть выслушать меня».
«Вот именно».
Бенгт словно поставил точку и налил себе еще.
«Почему не случайность?»
Памела наклонилась поближе к Линнее.
«Я нашла дневник Йенни. Через несколько лет после всего. Она прятала его под кроватью, и я его нашла, только когда мы переехали сюда. Я позвонила в полицию, но время ушло, и Энни уже никого не интересовала».
«Что было в дневнике?» Памела посмотрела Линнее в глаза.
«Энни была напугана. Она пыталась поговорить с нами, но мы не стали слушать».
На глазах у Линнее выступили слезы.
«Это якобы случайность была спланирована. Он выбрал Энни заранее, следил за ней в Инстаграме, шпионил. Знал, когда у нее заканчиваются уроки и какой дорогой она возвращается».
«Она об этом написала?»
«Он забирался в наш дом, смотрел на нее, утащил белье у нее из ящика. Как-то вечером мы возвращаемся домой с сальсы, а Энни заперлась в ванной. Она вся дрожала. А что сделала я? Запретила ей смотреть ужастики».
«Как и я», — тихо сказала Памела.
«Но в дневнике она записала, что с ней случилось. Мы тогда жили в частном доме. Енни сидела на кухне, учила уроки. У нас на окне стояла настольная лампочка, она в тот вечер не горела. Ну, сами знаете, если свет не горит, можно увидеть, что делается в саду, даже когда темно. И ей не показалось, что она кого-то видит среди берез».
«Понимаю».
«Я не решила, что ей померещилось, что она сама себя напугала. Она включила лампочку в окне и увидела того человека очень отчетливо. Они смотрели друг на друга. Через секунду он повернулся и исчез. А я не поняла. Она увидела человека, потому что при зажженном свете окно превратилось в зеркало. Значит, он стоял в кухне. У нее за спиной».